Братья и сестры, я прочитаю стих, два стиха из истории, которая произошла на Рождество, перед Рождеством точнее. Евангелие от Луки, 1 глава, 6 и 77 стихи. Евангелие от Луки, 1 глава, 76 и 77 стихи. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их». Братья и сестры, это Захария, отец Иоанна Крестителя, говорит пророческие слова о своем сыне. «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего». И он определяет, выражает волю Божию по отношению к этому ребенку, что его задачей жизни будет приготовить пути Господу. Как это было предсказано у пророков, что пошлю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит пути тебе. И он здесь обрисовывает, в чем заключается это приготовление. Вот что значит приготовить? И он говорит, дать уразуметь народу его. То есть объяснить что-то народу. То есть дать уразуметь, то есть дать понять. Народ не понимает, он этого не знает, заблуждается, а ты должен его в этом убедить. Друзья, в чем убедить? Написано, дать уразуметь народу его спасение. То есть объяснить ему спасение. Вы знаете, друзья, я сейчас, моя проповедь, она будет говорить о спасении. Но не о спасении вечном, хотя и об этом тоже. Но о спасении даже в нашей повседневной жизни. Одной женщиной я беседовал, подруга моей мамы, и моя мама спрашивает эту женщину, как твоя жизнь? Она говорит, моя жизнь как бетономешалка. Все время одно и то же и очень тяжело, говорит. И говорит, спасения нет. Друзья, вот об этом спасении. У каждого из нас мы встречаемся с тем, что как бы и выхода нет. Да? Вот какая-то ситуация такая, и нам нужно спасение. Вы знаете, я этот пример такой читал, в Англии участились случаи самоубийств. И психологи стали переживать, что там самоубийствами люди жизнь заканчивают. И стали даже разные способы употреблять, чтобы меньше случаев таких было. И вот в метро заметили, такой вывеска написана, выхода нет. И вот человек идет, подавленный жизнью, у него все плохо, он идет, подавленный жизнью, смотрит, выхода нет. Выхода нет, все плохо. И совсем ему-то. И стали эти вывески менять на вывески, выход 200 метров вправо, например, или выход 200 метров влево. Не то, что выхода вообще нет, а выход где-то есть, но в другом месте просто. Друзья, вот так вот и в нашей жизни. Иногда человек живет, и кажется ему очень тяжело, и он ищет спасение в чем-то. Друзья, вот народ израильский, он всю свою историю существования нуждался в спасении. Например, начался голод в земле израильской, и нечего было есть. И они нуждались в спасении от голода. А Бог уже заранее послал Иосифа в Египет, и Иосиф приготовил им там путь. И когда народ израильский в лице Иакова и семейства пришел в Египет, то фараон их встретил очень любезно и лучшую землю, землю Гесем, отдал в их владение. Спаслись от голода, да? Вот спасение от голода. Потом проходит время. И написано, что восстал иной фараон, который не знал Иосифа. И этот иной фараон, другой фараон, он поработил народ израильский и сделал их рабами. И опять нужно им спасение. То спасение, которое они получили, превратилось в рабство. И опять им нужно спасение. И рождается Моисей, проходит время, и Моисей выводит народ Божий из Египта. Вот спасение. Вышли, радуются, потом обращают лица свои назад. Фараон за ними гонится. А впереди Черное море. Опять нужно спасение. Или от Черного моря, или от фараона. Бог ставит защиту между этими двумя народами. И открывает Черное море. Народ проходит. И народ получает спасение от фараона. Они гибнут. Потом проходит опять время. Они идут по пустыне. Жажда. Говорит, мы умираем от жажды. Опять нужен им какой-то выход из этого положения. Бог посылает воду. И так проходит все время. Потом они входят в землю обетованную, и, казалось бы, там им жить да радоваться. Но и то, там сначала их филистимляне поражают. Потом их поражают еще. Потом их вводят в плен. Потом разрушают Иерусалим, и храм Иерусалимский разрушают. Потом все это опять отстраивается. Потом книги Макиавельские вот, ну, у нас их нету в нашей Библии, они второканонически считаются, описывают, как вот восстание израильтян произошло, как они боролись за свою свободу и так далее, и так далее. И вот такие времена, то благоденствие, то порабощение. И в конечном итоге, на момент рождения Иисуса Христа, народ израильский находится в порабощении от римлян. Римская империя настолько была огромной, до Англии раскинула свои вот территории, и в том числе и Палестина была порабощена римлянами. И народ Божий стенал и ожидал спасения. Они хотели получить спасение. Друзья, и теперь рождается Иоанн Креститель, которому предстоит тяжеленная задача. Как вы думаете, простая задача Иоанна Крестителя или нет? А в чем сложность этой задачи? Он должен был объяснить этим людям, что спасение ваше заключается не в том, чтобы освободиться от Римской империи. Смотрите, и ты должен дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов. Легкая задача человеку объяснить, что твое спасение, оно зависит от прощения грехов. Даже в нашей повседневной жизни. Очень тяжело. Недавно стою на библиотеке, подходит ко мне человек. Ну, и говорит, что вы здесь делаете? Я говорю, ну, о Боге свидетельствую, вот вам трактатик. И он говорит, молодой человек, что вы говорите, какой Бог? Вы посмотрите на нашу жизнь. И я ему говорю, скажите, вот вы сейчас счастливый человек или нет? Он говорит, ты что, издеваешься надо мной? Ну, какое счастье? Я говорю, а что нужно сделать, чтобы вы стали счастливым? Кто виноват в том, что вы несчастливы? Он говорит, правительство виновато. Я говорю, а кто конкретно? Он говорит, Медведев конкретно виноват, он виноват. Я говорю, хорошо. А кого надо поставить вот на место Медведева? Что? Ну, может, вас поставить, или вашего сына, может быть, вашу жену умную очень поставить. Вот кого поставить, чтобы вы сказали, во, я счастлив. Он говорит, такого человека нет. Я говорю, хорошо. А еще кто вам мешает быть счастливым? Ну, он желает начинать причину знать. Он говорит, на сына стал жаловаться на своего, потом еще на кого-то. Я говорю, представьте себе, что вот на какое-то время вы стали как Бог. Вот обладаете всемогуществом и всевластью. И можете делать все, что угодно. Вот что бы вы сделали, чтобы потом сказали, я счастлив. Что бы вы сделали? Вы знаете, он помолчал и говорит, ты знаешь, а я не знаю, что надо сделать. Нет выхода. А я ему говорю, а есть выход? Дело в том, что спасение ваше, ну, или ваше чувство счастья, не зависит от внешних обстоятельств. Оно не зависит от жены вашей, оно не зависит от президента России, оно не зависит от вашего соседа, оно зависит от вашего внутреннего состояния, от ваших грехов. Удалите грехи из вашего сердца, и вы станете счастливым человеком. Не удалите грехи, вы будете несчастным в самом райском месте. Недавно, ну, какое-то время назад был в Абхазии. Знаете, Абхазия, ну, страна, которую я полюбил очень сильно. То есть красиво, море, горы. И вы знаете, люди платят большие деньги, чтобы туда попасть. Вот. И очень дорого туда доехать и там жить, чтобы отпуск провести. И общаюсь там с одним абхазом на библиотеке тоже. И он говорит, ты знаешь, хочется быстрее-быстрее отсюда уехать. Я говорю, а куда? Он говорит, куда-нибудь в Россию. Я говорю, слушай, ну, я уже даже забыл про библиотеку, забыл про все. Говорю, да какая Россия, ты посмотри, какая красота вокруг, пальмы, да ты что, какая Россия? Он говорит, ты бы знал, как мне здесь плохо. И тут я уже вспомнил, что я здесь не просто же стою, это благовество. И я ему говорю, а тебе будет везде плохо, пока из сердца у тебя не идет источник, ну, того, что причиняет тебе вред. И, друзья, вот Иоанн Креститель, он должен был объяснить это народу. Вы жалуетесь на римлян, вы жалуетесь на солдат, вы жалуетесь на то, что у вас нет независимости, за то, что они вас лишили власти. Но даже если вам все это дать обратно, ничего не изменится. Опять будет то же самое, как это было годами и веками. И Иоанн Креститель должен был дать уразуметь народу прощение, вернее, спасение в избавлении или в прощении от грехов. Вы знаете, недавно читал один пример, мне он очень понравился. Это пример про одного монаха. Точнее, послушника монастыря. Этот человек попал в монастырь. Ну, а в монастыре все очень строго же, да? Там есть мало, спать тоже мало, много молиться надо и так далее. И аскетический образ жизни ведут. Ну, не знаю, как сейчас, но вот в то время, как описано, было так. И этот послушник подходит на исповедь к настоятелю и говорит: «Батюшка, я грешен. А что такое? Я ворую». «А что ты воруешь?» «Вот ворую хлеб на кухне». «А почему ты воруешь? Не хватает?» «Да, мне не хватает. Голоден, мало едят, я хочу есть». Ну, настоятель вызывает брата, который ответственный за кухню, и говорит: «Вот видишь этого человека? Да. Вот в любое время, когда бы он ни пришел, сколько ему надо, столько ему давай хлеба». Ну, хорошо. Проходит опять время исповеди подходит. Он говорит: «Ну, что у тебя на сердце?» Он говорит: «Я грешен. Что такое?» «Ворую». «А что ты воруешь?» «Ну, ворую вот это на кухне, там какую-то еду тоже ворую». «А что, тебе не хватает?» «Да, я вот не хватает, голоден, не хватает». Ну, опять он этого брата вызывает, говорит: «Слушай, вот ты ему хлеба вдоволь даешь?» «Вдоволь даю». «Вот если будет вот это просить, тоже вдоволь давай, сколько хочешь». Ну, проходит опять время, опять приходит: «Ну, что у тебя на сердце?» «Ну, ворую». «А что ты воруешь?» «Ну, вот одежду ворую». «А у кого воруешь?» «Там на складе». «Ну, в общем, ворую». «А что, не хватает тебе?» «Ну, не хватает. Холодно там и все там». Ну, вызывает он этого кладовщика, говорит: «Все, что ему надо, все давай». Друзья, и прошло время, и через какое-то время этому человеку было открыто все в монастыре. Он мог брать любую еду, любую одежду, мог не ходить на работу. Вот все ему было открыто. Ну, и проходит время опять, и он говорит: «Я ворую». Опять он этому настоятелю. Он говорит: «А что ты воруешь?» «Я ворую еду на кухне опять». Он говорит: «А зачем ты воруешь? У тебя не хватает?» Он говорит: «Нет, все хватает». «А куда ты ее деваешь?» Он говорит: «Ослу скармливаю во дворе». Он говорит: «А зачем ты воруешь?» И знаете, и там описано в этой книге, человек помолчал, вдруг заплакал и говорит: «Потому что я грешник». Друзья, он понял, что причина воровства не в том, что ему что-то не хватает, не в том, что кто-то его в чем-то ущемляет, а в том, что у него грех в сердце живет. Друзья, иногда нам кажется, что нам чего-то не хватает. Вот сосед очень плохой. Сосед такой плохой сосед. Вот если бы его не было, вот я бы зажил счастливой жизнью. Вот у меня было все хорошо. Или жена такая у меня скверная. Вот если бы ее не было, вот я бы такой был. Друзья, ничего это не поможет. Если в сердце написано зависть и сварливость, и Иаков говорит, да, то не клевещите на истину. И он говорит: «Откуда у вас вражды и распри?» Вот откуда? Кто-то скажет: «Вот от него вражды и распри». Или: «Вот от нее вражды и распри». Иаков говорит: «Нет. От вожделений ваших, воюющих в членах ваших, уберите, и перестанут вражды и распри быть». Друзья, вы знаете, один брат, ну, ответственный за одну группу, или пресвитер даже, я не помню, там у нас, там на Урале. И вот было членское собрание. И вот ему, ну как бы, говорят: «Ну что кто имеет против этого брата?» Так, предстояние он делал. И ему говорят: «Очень мало посещает членов церкви». То есть не посещает совсем. Вообще не посещает. Он говорит: «Братья и сестры, простите, пожалуйста, меня, это вы знаете. Вот, ну такое вот, у меня машины нет. Нету машины. Вот далеко ездить, машины нет». Вот так вот все. Друзья, прошло время, и Бог дал этому брату машину. У него машина. Как вы думаете, стал он посещать верующих или нет? Да нет, не стал. Нет. Друзья, потому что причина не в этом. Причина не в этом. Друзья, человек должен понять, что причина в нем. Не вовне, а причина в нем. Друзья, и вот это надо дать, вот Иоанн Креститель должен был это людям объяснить. Он должен вам объяснить, что ваше бедственное положение не в том, что римляне вас захватили, а в том, что грехи у вас, и вам надо каяться. А люди говорят потом Иисусу Христу: «Мы, ну, не от любодеяния родины, мы одного Отца имеем, Бога, нам не в чем каяться». Друзья, и люди не понимают. Друзья, это не понимают люди мира сего сейчас. Когда им объясняют, они начинают жаловаться. Вчера на библиотеке было в Лазаревской, и дедушка, уже в конце дедушка, искушение какое-то. Мы подошли к нему свидетельствовать, а он как начал кричать. Вы знаете, и люди останавливаются вокруг, и смотрят, что происходит. А он кричит, прям кричит громко, махает руками. И, в общем, ну, минут 15. Потом уже с Андреем Минасяном ушли, помолились, и сели в машину, он к нам подбежал, и все кричит. И вся его крик заключается в том, что виноваты евреи. Вот во всем виноваты. Я говорю: «Слушайте, ну вам-то какое дело до них? Вот лично вам?» «Нет, вот они виноваты». Друзья, человек склонен не видеть себя. Плач Иеремия говорит такие слова. Помните такие слова? «Что сетует человек живущий?» А дальше как-то: «Каждый сетует на грехи свои». И когда люди шли, женщины шли за Иисусом Христом и плакали очень сильно, им было жалко Христа, а он говорит: «Вы не плачьте обо мне». Вы плачете о себе и о детях ваших. Пророк Иеремия во 2 главе 35 стихом, он говорит такие слова. «Вот я буду судиться с тобою за то, что ты говоришь, я не согрешила». Это Иеремия говорит, «Вот я буду судиться с тобою за то, что ты говоришь, я не согрешила». То есть вот и в то время люди были так. Бедственное положение. Иеремия описывает ситуацию, когда люди страдали очень сильно от судов Божьих, да? И тем не менее в сердце с вами говорили, что виноват кто-то другой. Я не согрешила. Но в этой же книге Иеремия, в 3 главе, 12 стихом, он говорит, Господь, «Признай только вину твою, признай только вину твою, и я дам тебе пастырей по сердцу моему и благословлю тебя». Друзья, какой выход из той ситуации, в которой находился народ Божий? Какой выход? Он говорит, признай только вину твою. Не признавай вину чужого человека, отца своего или еще кого-то. Свою вину признай. Друзья, от народа Божьего требовалось только единственное правило. Вернее, единственное одно требовалось. Признай только вину свою. А в другом месте написано, я буду судиться за то, что ты говоришь, я не виноват. Вот два выбора. Человек скажет, я не виноват, или он признал вину. Друзья, не требуется исправление ситуации. Бог сам все исправит, он говорит. Ты только признай. Скажи, я виноват. Друзья, человеку сказать, я виноват, очень сложно. Вы согласны? Вы знаете, я тут написал себе списочек. У меня есть пять пунктов, как человек может видеть свои грехи. Как человек может относиться к своим собственным грехам. Первый. Отношение к своим собственным грехам. Отвергать полностью. Я не виноват. Может такое быть? Может. Ну, например, Анания и Сапфира. Петр говорит, вы за столько землю продали? Они говорят, да, за столько. Другими словами, они говорят, я или мы не виноваты. Помню, в школе мне, друга моего вызвали к доске. И он стоит, а такой друг, в общем-то, хороший, но слабо учился очень. И я рядом с ним стою и пытаюсь ему подсказывать. Так вот. Ну, считаю, что это незаметно. Вообще все считают, что незаметно подсказывать. Вот. А учительница говорит, Самарин. А я говорю, а я не подсказываю. А она говорит, а я не говорю, что ты подсказываешь. Вы знаете, первая реакция человека. Я не виноват. И вот она мне говорит... Ну, мне это 6-7 класс, я не помню. Он говорит, запомни на всю жизнь, на воре шапка горит. Я вот с тех пор запомнил. То есть, я говорю, не виноват. Друзья, человеку свойственно свою вину отрицать полностью. Пилат, он хотел Иисуса Христа отпустить, потом у него не получилось. В смысле, он не смог этого сделать, потому что ему пригрозили тем, что он будет не друг кесарю. И он говорит, умывает руки и говорит, вы виноваты, я не виноват. Так, да? Если человек хочет свою совесть успокоить, я не виноват. Друзья, в книге Иезекииля, 13 главе, вот это качество, когда человек говорит, что он не виноват, сравнивается с очень интересным явлением. За то, что они вводят народ мой в заблуждение, говоря «мир», тогда как мира нет. И как он строит стену, они обмазывают ее грязью. Скажи обмазывающим стену грязью, что она упадет. Пойдет проливной дождь, и вы, каменные градины, упадете, и бурный ветер разорвет ее. И вот падет стена. Тогда не скажут ли вам, а где та обмазка, которую вы обмазывали? Ну, то есть, вот, грубо говоря, стена разрушается, да, вот трещина пошла, и нужен капитальный ремонт. А можно не делать капитальный ремонт, можно взять замазку и замазать эту трещину, да, и сказать, вот, все хорошо, все работает. А потом пойдет дождь, и эта замазка спадет, и стена разрушится. И вам скажут, а где вот, ну, то, что вы делали? Друзья, вот так вот человек, который замазывает себя, я не виноват. То есть он виноват, а потом он так обставил дело, что вроде не виноват. Вот замазался грязью. Друзья, но проблема не исчезает на самом деле, да? То есть она выглядит, стена начинает выглядеть красиво, и так нормально все. Вот я был, не помню, где я был недавно, в каком-то городе, и там готовились к приезду... То ли премьер-министра, то ли президента. Вот. Ну, по-моему, даже в Самаре был дело. И вы знаете, там интересно, там старые-старые дома. И они напечатали на больших плакатах как бы фасады новых домов. И эти плакаты повесили, и вот смотришь, дом. Ну, это плакат, понимаете, только плакат. А за ним старый дом стоит. И вот сбоку смотришь, старый дом, с этой стороны новый дом. И вот президент едет и смотрит, ну, красиво все. Он же не будет заходить в два раза, зачем ему заходить в два раза? Все красиво, замазали, и все нормально. Друзья, ну, может быть, где-то в физическом плане это и нормально, но, друзья, когда это касается духовное, то можно так себя замазать грязью, что со стороны скажут, идеально все, а внутри все испорчено. И вот, друзья, первое, это полностью отвергать свою вину. Я не виноват. Друзья, в этом случае не будет никакого спасения. Проблема так и будет, и человек будет по кругу ходить. Друзья, это касается и неверующих, и верующих. Вот, человек, не осознающий свою вот вину, греховность свою, он не получает спасения. Друзья, второе, как человек может относиться к своим грехам, это признать вину, но перенести ответственность на другого. Ну, какой яркий пример, вот дети, какой яркий пример? Признал человек вину, но перенес ответственность на другого. Ну, Адам и Ева. Признал ли Адам вину, как вы думаете? Ну почему? Да, ты ел. Но жена, она во всем виновата. Я так чуть-чуть виноват. А она, в основном она виновата. Да, то есть вину человек признал, но переложил ответственность на другого. Вот в этом суть вот второй как бы части. Друзья, это тоже неправильно. У нас, ну, у каждого брата, видимо, такой вот доля такая. Примирять иногда людей. Когда два человека поссорились, примирять. Вот у нас в церкви служитель приездной из Тимошевской, поэтому редко, ну, получается. Иногда мне приходится делать, хотя я страхи трепети и опыта нету. Но вот недавно приехал две бабушки по 80 лет. Родные сестры. И еще верующие к тому же. Поссорились сильно. Живут в одном доме, сильно поссорились. Ну, а поссорились... Причина, конечно, сильно весомая очень. Там, знаете, одна форточку открыла, другая хотела закрыть. И поэтому они поссорились, и примирения нету никакого варианта. А еще, по-моему, там еще была причина, что... А я говорю этой одной бабушке, говорю, слушайте, она одна жила. И говорит, пожалуйста, Денис, найди мне кого-нибудь, кто со мной мог бы жить. Я говорю, да как с вами жить? Так уж шутку говорю. У вас, наверное, два полотенца. Лицо одним вытирать, а ноги другим. Да кто это вообще это, ну, выдержит? Она говорит, почему два? У меня три полотенца. Вот. У нее все, понимаете, вот так вот. Все. И ложку сюда положи, и это сюда положи. А вот тут приехала ее родная сестра, и они вместе начали жить. А родная сестра немножко другая, понимаете. Она ложку не сюда ложит, а сюда ложит. Вот. И они поссорились. Ну, я приезжаю туда как раз перед Новым годом с одним братом. И... Я говорю одной, вот этой сестре первой, скажите, сестра, вот такая ситуация. Вы видите, что ситуация плохая? Да, прям плачет, ситуация плохая такая. Я говорю, скажите, сестра, в чем ваша вина? Она говорит, Денисочка, ну в чем моя вина? Ну вот я ее пустила сюда, к себе жить. Да, надо. Я говорю, стоп. Скажите, вот ваша вина в чем? Вот ваша. Она говорит, ну ты знаешь, вот вчера я принесла ей молочко, а она его поставила туда. Я говорю, сестра дорогая, вы выслушайте вопрос внимательно. Я понимаю, что она очень плохой человек, и она во всем виновата. Но наверняка есть какая-то и ваша вина. Ну, хоть чуть-чуть, вы виноваты? Ну, я говорю, ну в чем ваша вина, скажите? Она молчала. Она говорит, я не знаю. Ну, я говорю, хорошо, вторую сестру. Ну, это отдельно беседуем, вторую сестру. Я говорю, вот такая ситуация. Вы признаете, что ситуация плохая? Признаю. Ну, скажите, в чем ваша вина? Она говорит, ну вот ты знаешь, вот я вчера лежала, мне было так хорошо, а эта принесла это молоко и поставила его сюда. Вот, я говорю, сестра, в чем ваша вина? В чем ваша вина? Она говорит, можно все рассказывать? Я говорю, можно рассказывать все, только о себе. Она говорит, тогда я не знаю, что рассказывать. И я уже их обоих собираю и говорю, сестры, в общем, похоже, ситуация такая, что виноваты мы с Виталием Яковлевичем. Потому что вы не виноваты, обе. Но мира нет, значит, виноват кто-то другой. Наверное, мы виноваты. Ну, это, конечно, смешно, но я им говорю, мысль такая, что вам надо поститься и молиться, чтобы Бог вам открыл вашу вину. Друзья, они готовы признать свою вину, но переложить ответственность на другого. Виноват тот человек. Друзья, мира в этой семье не будет до тех пор, пока человек не поймет, что спасение в его грехах, в прощении. Друзья, если человек избавится от своего греха, друзья, в этом, значит, появится мир. Вы согласны, что мир будет, да? Согласны, друзья. Пока человек не видит своей вины, мира не будет. Ну, друзья, дальше. Вот некоторые примеры положительные. Допустим, Савл. Положительный пример. Апостол Павел ему говорит, вернее, Господь ему говорит: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Друзья, мог ли Савл переложить на кого-нибудь ответственность? Конечно, мог. Он мог сказать: «Господи, я виноват. Да, я гнал, но меня так воспитали. Гамалиил меня так воспитал. Общество меня так воспитало. Да все мои друзья так делают. Ну, я виноват, конечно, я исправлюсь, но в общем-то это, ну, меня так воспитали». Мог так сказать? Друзья, но он так не сказал. Он полностью и бесповоротно признает свою вину и говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Он ни слова оправдания не говорит, потому что он видел свою вину. Хотя, может быть, вина была здесь воспитание родителей, Гамалиил и так далее. Для третье, я так постараюсь сократить. Третье, можно признать свою вину, признать, но ее смягчить или уменьшить. Да, я виноват, но не так сильно, как, в общем-то, ты говоришь. Моя вина гораздо слабее. Ну, пример. Книга Исход, 32 глава. Это книга, это событие случилось с Аароном. Этот пример такой яркий очень. «И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне. И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принес к Аарону. И он взял их из рук их, и сделал им литого тельца, и обделал его резцом. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенников и провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу». Вот что сделал Аарон. Вы заметили, что сделал Аарон? Он говорит: соберите. Они собрали. Он вылил им золотого тельца, потом взял резец и отделал его, чтобы он был красивый. Потом поставил на жертвенник и говорит: вот Бог твой. Это сделал Аарон. Потом проходит время, приходит Моисей. Ну, Аарону стыдно сразу стало. И он говорит: да не возгорится гнев господина моего, это говорит Аарон, ты знаешь этот народ, что он буйный. То есть, друзья, я-то, конечно, виноват, но, в общем-то, это народ. Они сказали мне, сделай нам Бога. А я сказал им: у кого есть золото, снимите его с себя и отдайте мне. Я бросил его в огонь, и вышел телец. Друзья, признал ли Аарон свою вину? Да, признал. Но обрисовал ли он ситуацию так, как было на самом деле? Совсем нет. Он не сказал: Аарон, вернее, Моисей, ты знаешь, я всю ночь этим резцом мучился, выделал ему этому тельцу там всякие завихрушки и хвост ему там вырезал. Всю ночь. Он нет, он говорит: я бросил, вышел телец. Моя вина маленькая. Друзья, вот так вот бывает в нашей жизни, когда мы признаем: да, в общем-то, конечно, это мы виноваты, да, мы виноваты, но как он себя вел, или обстоятельства такие, или, ну, я не так сильно виноват. Друзья, вот когда пришел блудный сын к отцу своему, и он говорит: отец, я согрешил перед небом и перед тобою, и недостоин называться сыном твоим. Друзья, можем ли мы сказать, что он полностью признал свою вину? Мог, да? Можем, да. Он так и сделал. Он говорит: я согрешил перед небом и перед тобою, и недостоин называться сыном твоим, но прими меня в число наемников твоих. Друзья, мог ли он сказать иначе? Он мог сказать: отец, ты был прав, отец, я виноват, я ушел туда. Ну, ты знаешь, отец, ну, кто не был молод, тот не был глуп. А ты сам какой был? Ну, вспомни, отец. Да ну что ты. Да, конечно, отец, надо было тебя послушать. Ну, в общем-то, я все понял. Вот, друзья, мог так сказать? То есть он мог свою вину преуменьшить. Друзья, сейчас так часто бывает. Сейчас человек говорит о своем грехе и даже где-то им хвалится. Он говорит: я виноват, но... И начинает себя оправдывать, и вроде как не то, что не надо, а даже наоборот хорошо. Друзья, такой человек не будет выхода. Вот так и будет бесконечно и бесконечно продолжаться его томление, какая-то немирная обстановка с кем-то, какие-то переживания. И как будто выхода нет. И человек будет говорить: я молюсь Господу, а он меня не слышит. Потому что Господь говорит: ты признай свою вину свою, без всяких но. Скажи: я виноват. И все. И Бог выйдет навстречу. Друзья, ну и последнее, что я хотел сказать. Это можно признать свою вину, но признать ее не публично. Ну, я объясню сейчас. Я не к тому, что надо все, что я виноват, на церковь выносить. Но у нас в церкви в Тольяттинской произошел такой случай. Одна сестра, ну, в доме молитвы после собрания повздорила с другой сестрой. И сильно. И так сильно, что слышно далеко было. Вот. И вся церковь слышала, и приближенные слышали. Ну, а потом она пришла домой, и сердце ее очень стало осуждать, совесть осуждать. И она пришла к пресвитеру и кается. Говорит, брат, я вот так согрешила. В общем, хочу помолиться. Ну, помолились. И брат говорит, на следующем собрании, на воскресном, ты встанешь и скажешь, должна встать и сказать, братья и сестры и все присутствующие, простите меня за то, что я послужила соблазном в прошлый раз. Она говорит, а можно покаяться только перед вами? Он говорит, нет. Она говорит, а можно покаяться на членском собрании? А он говорит, нет, надо покаяться в воскресенье. Друзья, почему человек так говорит? Ну, стыдно перед всеми признаться, да? Стыдно. Вот Саул так сделал, помните? Говорит, Самуил говорит, ты согрешил. Ну, я коротко говорю. Он говорит, да, я согрешил. Но перед народом, перед старейшином, ты меня почти. То есть пусть о моем грехе никто не знает. Но Саул же грешил перед всеми людьми. Все это видели. То есть все видели, что он жертву принес, что он не дождался. А признание своей вины он тихо говорит. Я не слышал. Друзья, вот в моей жизни был случай такой, но он немножко не относится к теме греха, а он относится к теме тишины, что тихо можно сказать и пользы не принесет. Вот. Друзья, так и бывает, я пример расскажу, так и бывает в нашей жизни, когда мы обидели брата, а потом дома Господу прощения просим. Друзья, Господь говорит, иди и примирись сначала, а потом прощение Господа прости. Друзья, то есть если мы признаем вину свою, но не признаем ее перед тем, перед кем мы виноваты, друзья, это тоже не полное признание вины. Ну, однажды я стоял на остановке еще в Тольятти, когда жил. Выехал в институт, а там очень тяжело ехать, потому что много народу и тесные автобусы. И вот я, значит, открывается дверь, я захожу в автобус. И такой автобус, знаете, там одни перила, и вот водитель сидит, и перила. Ну, как бы нету стенки отделяющей. А столько народу, что вот так вот прямо вот в это перило вжался, и висишь вот так вот. И вот близко-близко к водителю. Ну, а ехать 40 минут, положение неудобное, надо что-то это делать. И я начинаю рассматривать, что у него там наклеено, что у него там это все, как он управляет. И замечаю, что он что-то шепчет. Водитель что-то шепчет. Едет и так чуть-чуть, ну, прошептал что-то. Так тихо-тихо. А ну, мне интересно. Я начинаю слушаться. И слышу, что он шепчет. Следующая остановка, 19-й квартал. Друзья, а никто не слышит, ну, кроме меня. Потому что микрофона нету. Я не понял, то ли он забыл, что микрофон выключен, то ли еще что-то. Говорит тихо-тихо. Потом говорит, осторожно, двери закрываются. И тоже так тихо, понимаете, да? А никто не слышит. Но у нас в Тольятти редко вообще объявляют остановки, поэтому никто и не ждал от него, что он будет объявлять остановки. Никто этого не ждал. И вот мы едем дальше. Он говорит, следующая остановка 20-й квартал. Ну, нормально, все, тоже люди входят, выходят, никто на него не обращает. Самое интересное дальше, он говорит, следующая остановка по требованию. Нажмите сигнал, чтобы остановился автобус. Ну, а никто же не слышит, вы понимаете, да? А мне не надо выходить, я не нажимаю. И вот мы проезжаем эту остановку, и сзади начинается бунт. Люди начинают кричать. Останови! А он также говорит, я вас предупреждал. Вы знаете, и мы едем, а они кричат. И тут я уже не выдерживаю, я ему говорю, я ему это поворачиваю. Он говорит, что он вас предупреждал. И вы знаете, и это дело кончилось тем, что на следующей остановке они вышли, разъяренные, подходят к нему. Вот. Ну, там чуть ли не до драки не дошло. Друзья, ну, такой пример я привел, чтобы показать. Тихо сказанное слово, ну, в смысле, не всегда помогает. Вот. Друзья, чтобы нам полностью признать свою вину, чтобы вот грех свой осудить в себе, мы должны подойти к брату или к сестре и сказать, я перед тобой виноват. Чтобы это слышала она четко, ясно. Друзья, вы знаете, иногда люди просят прощения так. Прости, если я тебя чем обидел. Ну, как бы, может быть, это в некоторых случаях нормально. Но, в общем-то, я считаю, лучше правильно сказать. Прости меня вот за то. А если чем обидел, ну, за что-то, ну, как-то общее слишком. Друзья, и вот мысль моя такая, будем молиться сейчас в заключение. Господь обещает народу спасение. И каждый из нас, и уже верующий, и кто не верующий, мы тоже нуждаемся в спасении. Даже говорю не о спасении вечном, хотя это в первую очередь, но даже о спасении здесь, в нашей жизни. Вот ситуация, две сестры не в мире. Какой выход из положения? Друзья, и многие люди, и многие часто из нас самих, и я, и вы, видят спасение во внешних факторах. А Господь открывает, говорит Иоанну Крестителю, ты объясни им, этому народу, что спасение в прощении ваших грехов. Друзья, а чтобы Бог простил грехи, необходимо просто одно, признать эти грехи, сказать, я виноват. А чтобы их признать, друзья, надо не перекладывать ответственность на другого человека, на обстоятельства. Не надо уменьшать свою вину или как-то ее завуалировать, чтобы никто о ней не знал. Друзья, надо, как блудный сын сказал, отец, я согрешил пред небом и пред тобой. Друзья, и Бог даст благодать. Книга Иеремии, знаете, она поразительная. Книга Иеремии написана тогда, когда народ Божий в страшнейших грехах жил. И Бог говорит, одно только требую от тебя, признай только вину твою, и я дам тебе благодать и милость. И я прощу тебя. Друзья, он такими благословениями там описывает. Удивительные благословения. А от народа требуется только одно. Скажи, я виноват. И откроются источники благословений и зальются на тебя. Да благослови, друзья, нас, каждого из нас здесь сидящих. И если есть среди нас те, которые еще не в мире с Господом. Кто сомневается? Может быть, кто-то борется. Борется со своими грехами. Знаете, Марк Твен сказал однажды так. Бросить курить проще простого. Я 100 раз бросал. То есть, понимаете, да, друзья, то есть можно много раз пытаться. Последний самый пример, недавно читал, английские психологи провели исследование, что самый день стрессовый в году, вот когда стресс человека буревает, это 7 января. В Англии Рождество 25 декабря, и поэтому 7 января это первый или второй рабочий день. Второй рабочий день, по-моему. 6 начинает они работать, 7 и второй рабочий день. И почему испытывают стресс? Потому что основная причина, люди видят, что они не могут исполнить тех обещаний, которые дали сами себе с Нового года. Ну, каждый из нас дает обещания, да? Я тоже перед Новым годом списочек составил себе. Вот буду то-то, то-то делать, то-то, то-то. Друзья, и человек видит, и грешники обещают, я перестану пить, перестану курить, с женой помирюсь и так далее, и так далее. А потом проходит время, и они видят, что прошло 6 дней, а уже нарушают. Друзья, человек бессилен. И в этом суть той благой вести, которой говорит ангел. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель. Друзья, то есть без Спасителя мы не сможем освободиться. И, друзья, те люди, которые вот как сейчас вот брат и сестра признали свою вину, тех благодать Божия освободит. И написано так, если Сын освободит, то истинно свободными будете. Да благословит нас в этом Господь, чтобы и нам видеть себя правильно пред Богом, признавать свою вину и получать от Бога милость. Аминь.